Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие друзья, на все доброе. И призываем всех вас усугубить молитвы о здравии одного из выдающихся современных пастырей, иерея Валерия Духанина. Как вы все, наверное, хорошо знаете, по крайней мере, постоянные зрители нашего замечательного телеканала, что отец Валерий очень сейчас нуждается в вашей молитвенной и моральной, а порой даже и материальной поддержке, потому что он проходит сейчас поприще тяжелого недуга, уповает на Бога, борется по мере сил. И давайте все вместе не останемся равнодушны, помолимся усердно за дорогого пастыря, отца Валерия, за замечательного, талантливого церковного писателя, чтобы Господь простер свою руку, исцелил отца Валерия, чтобы он еще вместе с нами здесь на земле поприще своего пастырского служения совершал на радость всем нам, на радость своим близким, своей семье, своей пастве. Вот вы увидите вот на экране адрес социальной службы Троицы Сергиевой Лавры, lavra.tv. Вот туда можете, на этот сайт, заходить, и там вся информация и о состоянии здоровья отца Валерия, и о том, какая помощь необходима ему, и, кстати, и многим другим, вот, и в том числе многодетным семьям, потому что социальная служба Лавры, она ведет достаточно обширную работу помощи людям, которые действительно находятся в нужде.
Спасибо вам, отец Дмитрий, за такое обращение. Тема нашей сегодняшней передачи – «Всякие ли видения от Бога?». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, почему эту тему вы выбрали сегодня для нашей передачи?
Дорогие друзья, дорогой Дионисий, каждый год в конце января месяца Святая Церковь чтит память преподобного Антония Великого. И в эти праздничные дни после святок невольно наш мысленный взор верующих людей обращается к опыту святых, которых чтит память Святая Церковь в эти дни. И их опыт, их богатейшее сокровище духовного опыта, которое они стяжали и которым они поделились в своих творениях, он актуален. И в том числе и в наше время, хотя современные люди, я думаю, наши дорогие телезрители согласятся со мной, что мы живем сейчас в эпоху самых разных информационных технологий, и это создает некоторую иллюзию у современных людей, что они все знают, что они имеют возможность легко погрузиться в море информации, имея у себя в руках смартфон, iPhone, и буквально нескольким нажатием пальцев ты погружаешься в мир самой разной информации, которую порой даже не успеваешь переварить. Некогда даже вспомнить о Боге, о своей собственной душе, о своем предназначении, для чего Бог нас создал, к чему мы должны стремиться, для чего мы живем на земле, с чем мы должны бороться, с чем на самом деле должны бороться, со своими страстями, как стяжать добродетели. А люди, жившие в предыдущие века, когда не было таких информационных технологий, не было таких скоростей, не было такой суеты, как сейчас, больше имели возможности, реальные больше возможности позаботиться о своей душе. И вот опыт святых, которые в предыдущие века жили, он как бы слава их подвигах, их пример быстро распространялся среди людей, и люди старались научиться доброму примеру. То есть искали добрые, светлые, позитивные примеры, а не, порой, как бывает в наше время, примеры негативные. И вот жизнь преподобного Антония Великого, она, несмотря на то, что нас отделяет уже много веков, она поражает именно глубочайшим самоотвержением. Человек, который ради возлюбленного Господа, ради Христа, которого он всегда видел перед своими духовными очами, именно распятого Спасителя, который пролил свою кровь за спасение всего человеческого рода, и вот это лицезрение перед собой Христа, Бога ради нас, ставшего человеком, понуждало многих подвижников тех веков на бескомпромиссную борьбу с миром, с плотью и с дьяволом. И преподобный Антоний Великий – это как бы яркое знамение той эпохи, потому что на него равнялись в то время все. И сановники, даже святой император Константин Великий, равноапостольный, о нем знал. Архипастыри, в частности, вот выдающийся святитель той эпохи, святитель Афанасий Великий, чье произведение, в частности, вот третий том, я бы рекомендовал всем, дорогие друзья, хотя бы один раз в жизни почитать житие преподобного Авва Антония, который написал его ближайший ученик и очевидец, святитель Афанасий Великий. И вот его жизнь, она не может не зажигать внутренней такой ревностью подражать его подвигам. Что мы, дорогие друзья, знаем, помним о преподобном Антонии? Что родился он в богатой, знатной семье египетских христиан в те времена, когда еще было гонение на церковь, но получил у себя дома начатки христианского воспитания. Рано он остался сиротой в возрасте 18 лет, когда его родители скончались, и на его попечении осталась лишь малолетняя сестра, и он стал обладателем достаточно обширного, ну, по тем временам, имения. И вот, казалось бы, да, вот молодой человек вдруг стал обладателем большого имения. Как можно было бы жить в те времена, жить в свое собственное удовольствие, сказать, служить своим собственным страстям, но в храме за богослужением преподобный Антоний услышал евангельское чтение, как раз очень удивительно то, которое читается в 30-ю неделю по Пятидесятнице. Вот совсем недавно мы слышали, в прошлый воскресный день, это евангельское чтение, где Господь, обращаясь к богатому юноше, который задал вопрос, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную, Господь говорит этому юноше: если хочешь быть совершенным, раздай имение твое, все раздай, и будешь иметь сокровища на небесах. И, услышав этот призыв, юноша, будущий преподобный Антоний, воспринял это как глаз Божий лично к себе. На попечение своей малолетней сестры, которая нуждалась еще, так сказать, и в заботе, и в материальной помощи, он оставил значительную часть, все остальное продает, все богатое имение, и уходит подвязаться недалеко от селения. В те времена, это как раз самое вот на заре монашество в Египте, далеко в пустыню еще не уходили, а недалеко от селений подвязались по двое, по трое, иногда по одному, подвижники, изучали Священное Писание, упражнялись в непрестанной молитве, в рукоделии, в послушании друг у друга, ну, более опытные руководили менее опытными. И вот преподобный Антоний, как мудрая пчела, описывает святитель Афанасий Великий его житие. У каждого из подвижников той эпохи, как вот подобно мудрой пчеле, собирающей нектар с каждого цветка, брал именно то, что необходимо ему для духовного возрастания. И весьма скоро враг нашего спасения, дьявол, видя такую ревность, такое стремление к добродетельной жизни, очень жестоко напал, восстал на этого подвижника, и как мы вспоминаем слова святого апостола Павла из послания к Ефесянам, что наша настоящая борьба не против крови и плоти, а против миродержителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Такую брань на него воздвигли, что порой, вы знаете, дорогие друзья, когда современный человек, привыкший все-таки к комфорту, к относительному, уже распорядку дня, когда все на своем месте, и все, так сказать, все у нас, жизнь достаточно в каком-то смысле обезопасена, наша жизнь от каких-то неожиданностей. И когда мы читаем, как подвязался преподобный Антоний и его ученики, и вообще монахи той эпохи, может показаться современному человеку, что это фантастика, что это совершенно нереально. Полное самоотвержение, вкушать хлеб один раз в неделю, и то после захода солнца, практически ничего не пить, бороться со сном, постоянное рукоделие, молитва. И уходили подвязаться в гробницах. В Египте много было гробниц, где еще в древние века ложили своих покойников, египтяне еще язычники. И вот подвязаться в таком месте, жить в таком месте, где положены телеса давно усопших людей.
То есть, чтобы все время помнить о смерти.
Помнить о смерти и постоянно помнить, что мы здесь живем временно, что предстоит перейти в вечность и дать ответ перед Богом. И сама в себе вот максимально неблагоприятная для служения своим страстям обстановка. И вот из жития преподобного Антония, если вам интересно, дорогие друзья, напомню вот этот очень важный переломный эпизод в его жизни, когда враг настолько восстал на преподобного Антония, что демоны буквально чувственным образом, чувственно, то есть не только умозрительно, духовно, но в телесном виде являлись, устрашали его в образе диких зверей или каких-то разбойников и даже наносили ему тяжелейшие физические раны. Физические страдания, то есть избивали его. И вот его друг, с которым он поддерживал духовную связь, один мирянин, который раз в неделю приходил, приносил ему немножко хлеба и воды, а его рукоделие уносил, продавал и на вырученные средства все раздавал нуждающимся. И придя однажды, увидел юного монаха Антония, полностью избитого, израненного, окровавленного, и даже подумал, что он уже не живой. Он с большим трудом поднял его на себя, принес в селение, думая, что уже надо готовить его к погребению. Поздно ночью преподобный Антоний пришел в себя и говорит своему другу: «Зачем ты принес меня сюда? Отнеси меня обратно, я хочу умереть на месте своих подвигов».
Какое самоотвержение.
Да, самоотвержение, когда человек совершенно не берет себя в расчет, говоря словами преподобного Паисия Святогорца. Друг вынужден был послушаться его совета, отнес его на то же самое место, и в эту ночь демоны вновь в великом множестве, как сам преподобный Антоний впоследствии своим ученикам рассказывал, далеко не все, но некоторые эпизоды своей жизни, своей духовной брани для их назидания, для их пользы, что в эту ночь, как только зашло солнце, демоны в великом множестве вновь окружили его, и он с мужеством достойным настоящего воина Христова, говорит: «Вот я здесь, если что-то можете, сделайте со мной. Вот я вновь пришел на место своих подвигов». Они набросились на него с великой яростью и чуть не лишили его жизни. И вот он из глубины сердца возмолился Богу, и вдруг великий свет, свет нетварный, осиял всю вот эту гробницу, демоны исчезли, и умиротворение, вот этот превышающий всякое понимание, даже воображение человеческое, мир водворился в сердце юного подвижника Антония. И он обращается к Господу с такими словами: «Где был ты, милостивый Боже, когда враги так люто истязали меня?» И слышит кратчайший голос Спасителя нашего: «Я был здесь, Антоний, и видел борьбу твою. Отныне демоны уже не будут иметь власти такой над тобою». Из дальнейшего жития этого великого Аввы мы знаем, что он затворился в пещере на 20 лет, вкушал лишь один раз в неделю немного хлеба и воды после захода солнца. И то, как он провел эти 20 лет, осталось вне поля человеческого зрения. Никто из людей не был свидетелем этого самоотверженного подвига. Но когда уже слава о его подвижничестве, молва о том, что вот где-то есть подвижник, который 20 лет не выходит, не видит лица человеческого, в молитве, в богомыслии, в труде проводит свою жизнь, это настолько быстро распространялось, что люди, движимые, кто-то может быть любопытством, но основная масса людей, движимая желанием увидеть святого человека, поучиться у него, подражать его подвигам, стали стекаться, и после долгих просьб преподобный Антоний наконец-то отворил двери своей кельи, и, как вспоминает святитель Афанасий Великий, как раз очевидец, ученик преподобного Антония, когда после 20 лет, проведенных в уединении в пещере, преподобный Антоний вышел, то все изумились, что за 20 лет даже облик его не изменился, то есть он не был чрезмерно истощен, хотя практически ничего не ел, и пишет святитель Афанасий, не был уточнен, казалось бы, от малоподвижного образа жизни, казалось бы, великая ясность ума, такое внутреннее благородство. И тут же преподобный Антоний, видя множество людей, вот как очень замечательно обращает на это внимание святитель Афанасий Великий и святой Ириней, тоже один из описателей его жития, блаженный Иероним Стридонский, что, видя множество людей, шедшихся к нему, преподобный Антоний ни на мгновение даже не превознесся, не восчеславился. Ну, как порой бывало бы, да, Вы, я думаю, согласитесь со мной, дорогие друзья, современный человек, когда он вдруг осознает, что он стал предметом всеобщего внимания, сразу тщеславие, сразу человек напыщенно, важно себя ведет, хочет как-то с важностью что-то говорить. С глубокой простотой и смирением преподобный Антоний отвечал на вопросы людей, которые пришли за назиданием, и тут же по своей молитве исцелял и одержимых злыми духами, и страждущих тяжелыми болезнями. И с этого времени преподобный Антоний стал настоящим путеводителем для множества желающих подражать его жизни. Весь Египет, вся Фиваида, Нитрия, Скит, это очаги монашеской жизни в Египте, наполнились ревностными подражателями его подвига. Знатные вельможи, военачальники продавали все свое имение, уходили в пустыню, чтобы жить так, как живет человек Божий.
Наверное, современному человеку невозможно приблизиться хотя бы даже к подражанию.
Но мы, по крайней мере, что мы можем и что должны, помня наставление уже подвижников, близких нам по времени, в частности, преподобного Паисия Святогорца, преподобного Порфирия Ковсоколевита, ныне здравствующего на Святой Горе ученика преподобного Паисия, старца Гавриила. Он очень часто, вот, современный подвижник, отец Гавриил, говорит, что ты старайся делать, что можешь, а Господь восполнит то, что ты не можешь. То есть мы должны, разумеется, мы когда читаем такие удивительные жития, такое самоотвержение, мы даем себе отчет, что это нам не по силам, мы не можем нести таких подвигов, таких постов, таких непрестанных молитв, но хотя бы начинать духовную жизнь и по мере своих сил ее воплощать в жизни мы можем.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий, за рассказ о Антонии Великом. У нас первый звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Звонит вам с Украины Игорь Степанович. Ответьте, пожалуйста, можно ли доверять ссылкам там на видео, припустим, где человек в одежде там монаха, священника, там, ну, грубо говоря, верующего, рассказывает о своих снах, там, видениях или что-то, или какой-то голос рассказывает ему о грядущих там бедах, там, бедствиях и прочих ужасах. Вот. Как к этому относиться, доверять, верить? Вот как-то вот такой вопрос. Отец Дмитрий, благодарю. Спасибо, дай Бог здоровья. Спасибо. До свидания.
Благодарю вас, благодарю. Очень актуальный вопрос вы задали. Сейчас же мы живем, как вот уже немножко ранее сказал, в эпоху информационных технологий. Если раньше читали книги, а книгу можно было почитать, перечитать, осмыслить, то сейчас погружаются в информацию, в смартфон, в айфон, и даже вы сами, уважаемый Игорь Степанович, наверное, обращали внимание, даже в общественном транспорте люди все сидят, и каждый погружен в свой смартфон, и порой даже смартфоны держат в руках отключенные, но главное, держат их рядом. И, естественно, в нашу эпоху много самой разной информации в интернете гуляют, друг другу пересылают. И действительно, как вы правы, порой информация сомнительная, провокационная, но выдается под такой вот маской, под таким прикрытием, что якобы духовная. Действительно, есть и целые на Ютубе каналы, где люди, даже вроде бы в священном сане, кто-то в монашеской одежде, кто-то просто позиционирующий на фоне икон или храмов, вот, распространяют вот такие вот религиозного содержания видео, но если посмотреть внимательно, так вот беспристрастно, спокойно, без эмоций на содержание такого видео, то вы можете заметить некоторую закономерность. В первую очередь, это чаще всего спекуляция на теме апокалипсиса, будущих или грядущих, как бы, или настоящих бедствий. Тут надо что помнить верующему человеку, что эсхатология – это часть учения православной церкви. Часть догматического учения эсхатологии – это учение Святой Церкви о последних судьбах мира. Это учение надо изучать в трезвомысленно, спокойно, с упованием на Бога, с верой. И самое главное, учение эсхатологию надо изучать в русле святых отцов церкви, а не руководствуясь фантазиями, допустим, плодом воспаленного воображения отдельных людей, даже если они как бы вот внешне напоминают людей духовных. И само содержание многих вот подобных роликов, о которых, наверное, вы говорите, сразу же обращает внимание вот что, что создатель этих роликов эксплуатирует не совсем душевно здоровых людей. И, безусловно, это очень аморально, безнравственно. То же самое, как вот есть люди, знаете, с ограниченными возможностями, да? И мы все хорошо знаем, что в обществе, к сожалению, к глубокому сожалению, и такое наблюдается, да? Когда эксплуатируют людей с ограниченными возможностями, заставляют их собирать деньги, а потом все эти деньги отнимают. И мы все понимаем, как это безнравственно, да? А еще более безнравственно эксплуатировать душевно не совсем здоровых людей. Потому что вот на эти ролики посмотришь, даже те некоторые, которые мне приходилось смотреть, вот тоже люди спрашивали совет, видишь, что человек нуждается в молитве, нуждается в помощи, и нуждается в помощи, причем врача соответствующего профиля. И вы знаете, да, дорогие друзья, простите меня за некоторую иронию, человек больной, он нуждается в чем? Чтобы он принимал лекарства, и его оставили в покое. Лекарства и покой, а не интервью брать. И вот некоторые герои некоторых роликов, которые рассказывают о своих видениях, о своих откровениях, о грядущих бедствиях, вот смотрится, вот есть такой интересный тоже канал, интересный в кавычках, канал истины. У них что ни сюжет, то что облака стали ниже к земле, то что благодатный огонь перестал сходить, то Черное море скоро взорвется, если не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, то в храмы уже ходить нельзя, потому что кто-то ночью услышал голос, что в храмы ходить больше нельзя. И вот эксплуатация таких не совсем здоровых людей показывает некоторую такую вот аморальность создателей такого рода видеопродукции. И третий момент, на который вот хочется ваше внимание обратить, это игра на тщеславии, игра на страстях, провоцировать нездоровый интерес, потому что вот основное содержание роликов таких сомнительных, это... Вот они даже вот этот ролик какой-нибудь написано, посмотри быстрее, его удаляют из интернета. Или понятно. Автор этого ролика там получил какое-то прещение или наказание, или его сейчас преследуют, его ищут. Посмотри быстрее, пока его не удалили. Человек попадается на такую ловушку, как рыбка на крючок. А на самом деле этот ролик никто не собирается из интернета удалять. Там сотни тысяч просмотров. Их, дорогие мои друзья, их не собираются удалять никто. Их для этого и размещают, чтобы люди не внимательны к своей собственной душе, и вот такие вот склоны и падки к чему-то новенькому, вот они как раз на это и попадались. Ну и, пожалуй, четвертый признак, это, ведь Господь, вы же знаете, говорит в Святом Евангелии, по плодам их узнаете, их надо смотреть по плодам, по твоему внутреннему ощущению, когда ты что-то подобное посмотришь, где люди с возбужденными лицами, там, горящими глазами рассказывают, что все, уже все, надо бежать. Вот как бы лейтмотив, что надо бежать. Из города бежать в деревню, из деревни в лес, из леса в поле, из поля на болото, из болота во враг. В общем, уходить с работы. В храм ходить уже нельзя. То есть, если главная мысль, что надо куда-то бежать от самого себя, то несложно догадаться, даже человеку, может быть, богословски не совсем подкованному, что здесь спекуляция на религиозных чувствах, а на самом деле... Именно такая вот истерия, то есть настоящая такая вот душевредная провокационная информация. С ней надо быть очень-очень осторожным. И еще последний нюанс. Сами создатели такого рода видеопродукции, вот там создатели таких сайтов, они закрыты для диалога. Вот я знаю, даже некоторые мои знакомые обращались к некоторым, вот, пишут свои комментарии или задают вопросы, а комментарии удаляются. И на вопросы никто не отвечает. То есть создатели этих роликов к спокойному, допустим, вот, взаимоуважительному диалогу не способны. Это уже о чем-то говорит.
Так почему же эти ролики, которые содержат фальсификацию, так популярны? И даже среди верующих людей?
Ну, я бы позволил себе, Денис, немножко вас поправить. Не столько среди верующих, они популярны среди людей околоцерковных. Среди людей больше даже не столько верующих, а как бы склонны к обрядоверию. у которых они себя, безусловно, вы правы, они себя верующими называют и считают, но вот если так вот с ними пообщаться и, что называется, покопаться в душе, видно, что там скорее оккультизм, обрядоверие, как бы подлинной духовной жизни нет, а и даже о духовной жизни очень-очень слабое представление. И вот среди таких людей, естественно, такие ролики популярны, потому что они провоцируют вот интерес к последних времен, апокалипсис и так далее. Но и даже верующие люди интерес к этому иногда проявляют. По какой причине? Потому что сами подобного рода ролики, вот мы же сегодня, тема нашей, да, беседы, что не всякие видения от Бога, сами ролики построены таким образом, что там все намешано в одну кучу. То есть там есть цитаты из Священного Писания. Из апокалипсиса, в частности. Там есть цитаты из святых отцов, как древних, так и живших уже в последние века. Высказывания подвижников благочестия. Плюс там все вместе намешаны вот, сновидения, голоса, прогнозы людей, вот, о которых мы сейчас говорим, не совсем душевно и духовно здравых. И какие-то эти технические новшества. И фотографии или видеосъемки реальных катаклизм. Где-то землетрясение, где-то наводнение, где-то цунами и так далее. И когда это все вместе, представьте, вот сделать неудобоваримую такую вот кашу. 50% меда, 50% дегтя. И сделать так замешать, то с другой стороны можно задать вопрос, есть там мед? Вроде бы есть. Есть какие-то цитаты, какие-то высказывания. Но так намешано вместе, что... человеку, который внимателен к своей душе и не хочет своей душе повредить, такого рода видеоролики смотреть очень-очень небезопасно.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, здравствуйте, батюшка, добрый вечер, ведущий. Раб Божий Арий, Воронежско-Рискинская епархия. У нас такой вопрос созрел с братьями в храме. Вот часто люди идут в церковь, и мы обсуждаем, кто у кого окормляется. И часто встречаются верующие, которые очень любят священников таких вот требовательных, жестких, которые окормляют через, наверное, может быть, послушание какое-то прямое. А мы на эту тему дискутируем и говорим, что, наверное, все-таки нужно принимать совет скорее от священника, нежели... прямое указание к действию или еще что-то такое. Батюшка, скажите, пожалуйста, как лучше строить духовную жизнь мирянину, окормляя в храмах, в обычных приходах нашей церкви? Большое спасибо.
Спасибо, Господи. Благодарю вас за вопрос. Если вы позволите, я бы начал отвечать на ваш вопрос немножко с примера из Священного Писания. Потому что Священное Писание, это вот Слово Божие, это светоч для нашей души. Вот совсем недавно вот, мы праздновали праздник Богоявления Господня, да, читалось Евангелие о том, как Господь пришел на Иордан креститься от святого Иоанна Предтечи, а святой Иоанн Предтеча был, по словам самого Спасителя, больше из всех рожденных женами. И вот посмотрите внимательно, вот святой Иоанн Предтеча, пророк и креститель Господень, это как бы самый яркий, конечно, недосягаемый высокий образец от настоящего проповедника покаяния. Он, безусловно, строгий, очень строгий. Строгий, в первую очередь, к себе, потому что он носил одежду из верблюжьего волоса, ел лишь акриды и дикий мед, то есть очень горькие травы пустыни. И когда он вышел с проповедью, когда Господь, благодать Духа Святого, его... вывела на проповедь, то вся, вот мы читаем Евангелие, вся страна Иорданская, Иерусалимляне, все стекались к нему, потому что молва о нем всколыхнула всю общественность. Приходили люди самого разного рода. И вот пламенный и строгий проповедник покаяния обращается к людям. И вот в Евангелии от Луки, вот если вы внимательно почитаете, вот вы увидите образец настоящего строгого, сейчас иногда люди тяготеют к строгому батюшке, говорит, вот мы хотим строгого батюшки, чтобы прям душу вывернул. Вот вам вот в Евангелии образец строгого пастыря, да? Угу. Проповедника покаяния. И смотрите, строгость, как она соединена с глубочайшей рассудительностью, с мудростью. Вот я читаю сначала в Евангелии от Матфея, что когда стекались к нему люди, строго глядя на них, говорил святой Иоанн Предтеча, «Порождение ехиднины», обращаясь к религиозным вождям, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойные плоды покаяния, не говорите в себе, отец у нас Авраам, потому что Бог может из камней воздвигнуть, создать детей Аврааму». А в Евангелии от Луки, в 3 главе, мы читаем, как народ задает вопрос, что нам делать, наставник. И он говорит, кто имеет две одежды, дай неимущему. Кто имеет пищу, поступи так же. Спрашивают его воины, то есть воины, люди вооруженные, которые служат, да, живут наверняка там в расположении, в части, в казарме, да, в какой-то. Спрашивают, что нам делать. Он им дает конкретный ответ именно тем, кто вопрошает. Он говорит, никого не обижайте, не досаждайте, не клевещите, и будьте довольны своим жалованием. Будьте по-славянски оброки ваши. Мытари спрашивают, учитель, а нам что делать? Он говорит, никого не требуйте большего, чем повеленное вам. То есть, смотрите, какой рассудительный, строгость, но с рассуждением. Он же воинам не говорил, например, там, оставьте оружие, покидайте казармы, там, боритесь за мир во всем мире. Да? Или там мытарям сказал, да вы там перестаньте собирать подати. То есть, и вот смотрите, слова, сказанные Ироду. К царю Ироду он обращается, он ему не говорит, оставь корону, оставь царство, иди стань простолюдином. А он и говорит самое главное, и говорит бесстрашно царю в лицо, не достоит тебе иметь жену Филиппа, брата твоего. Вот пример, недосягаемый для нас, пример настоящего проповедника покаяния, вот как образец пастыря, строгого, но рассудительного. Он же не говорил, допустим, мытарям порождение ехиднины, а сказал это духовным вождям, который в сердце своем уже давно, их сердце было готово и будущего Мессию, так сказать, распять. И вот на примере святого Иоанна Предтечи мы видим, что настоящий пастырь – это человек, который обладает даром рассуждения. Кстати, преподобный Антоний Великий, вот мы сегодня о нем начали нашу беседу. Я очень надеюсь, чтобы наша беседа была полезна для всех нас, дорогие друзья. К преподобному Антонию неоднократно собирались ученики, а ученики Авва Антония сами были величайшими подвижниками. И однажды у них зашла беседа о том, какая добродетель самая главная. Кто-то восхвалял молитву, именно молитву непрестанную, кто-то пост, кто-то бдение, то есть борьба со сном, то есть даже никогда не давать отдохновения своему естеству, и многие другие. Строгие внешние и душевные, и физические подвиги. А сам преподобный Антоний подытожил, сказал, что самое главное добродетель – это рассудительность. Именно дар рассуждения. И вот у пастыря, как вы сейчас задали вопрос, уважаемый Арий, у пастыря как раз и должна быть, очень желательно, чтобы была рассудительность, чтобы он знал каждому, что сказать. Но тут есть еще один нюанс. Еще один нюанс, что и мы, когда священников спрашиваем, мы тоже должны понимать, что спрашивать, что мы сами хотим. Вот к преподобному Паисию Святогорцу, сам преподобный Паисий об этом рассказывал, и записали сестры монастыря в Сурати, что люди подходят и сами не знают, что хотят. Батюшка, вот жениться мне или не жениться? Вот дайте ответ, Герон, мне жениться или не жениться? Он спрашивает, а ты сам что хочешь? Вот не знаю, батюшка, что вы скажете, жениться или не жениться? Ну, говорит, ну, если есть заповедь Божия, что оставить человека отца и матери, прилепится жене своих, если хочешь, то вот создавай семью. А я, батюшка, вот не знаю, вот я вот как-то не уверен, смогу ли я любить одну. Ну, тогда, если не уверен, то, значит, тогда подожди, не спеши. Батюшка, я один же жить не могу, у меня плоть бушует, мне надо срочно жениться. Ну, если так срочно надо, значит, ну, то подумай, помолись, найди. А я все-таки не уверен, вот найду, ту ли я найду, а может быть, надо кого-то другого. То есть человек задает вопрос и сам не знает, что хочет. Поэтому не только священнику желательно быть рассудительным, но и нам надо всем трудиться и просить Бога, чтобы Господь даровал рассудительность, чтобы ты понимал, что ты спрашиваешь, что хочешь.
Отец Дмитрий, как быть в такой ситуации, если нет рядом человека, с которым можно посоветоваться, может быть, даже нет духовного отца, и с кем можно поделиться своим опытом и понять, какое-то видение от Бога оно или нет?
Как определить, допустим, какие-то вот чрезвычайные, да, ситуации, видения, или сон кому-то приснился, или какие-то голоса. Очень хороший критерий нам святые отцы церкви оставили. Вот, в частности, у святителя Игнатия Брянчанинова в его томе «Слово о смерти», где о чувственном и духовном видении духов. Он как бы, святитель Игнатий, это выдающийся богослов, святой отец XIX века, он как бы суммировал весь предыдущий ему духовный опыт. Сам преподобный Антоний Великий, на которого вот мы сегодня ссылаемся в нашей беседе, он как раз и поделился своим богатейшим духовным опытом со своими учениками, с монахами. Вот этот критерий – это твое внутреннее состояние. То есть самому посмотреть, вот ты что-то услышал, что-то тебе приснилось, что-то показалось, или там вот в айфоне, что тебе переслали, тебе по WhatsApp какое-то видео, какое-то потрясающее, которое призвано перевернуть душу на религиозную тему. Смотришь и посмотри по твоему внутреннему состоянию. Если у тебя уныние, печаль, безотчетная тоска, тревога, необъяснимые страхи, желание, вот как немножко было ранее сказано, куда-то бежать, там, бросать работу, бросать семью, куда-то бежать, что... Или как бы главная мысль, что вот уже все, все. То есть уныние, страх, подавленность, малодушие, полностью теряется надежда на Бога. Как бы о Боге вообще забываешь. Вот настолько информация перегружает, давит. Возникает вместе с чувством безотчетной тоски, тревоги и страха чувство раздражения ко всем, к самым близким людям. Вот порой люди же, да, говорят, не могу понять, вот у меня раздражение к близким людям необъяснимое. Там я готов, не знаю, что сделать. Человек не может понять, откуда в нем вот это. Вот эти все признаки, что с тобой происходит что-то не от Духа Святого, не от Бога. Вот это видение, вот эта информация какая-то пришла тебе, что-то ты услышал, увидел и так далее. Вот как бы первый признак. Первый признак. Враг свои плоды скрыть не может. И действие врага нашего спасения, оно явственно видно именно по таким плодам.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Меня зовут Лариса, я звоню из Москвы. Мы сейчас живем в атмосфере переизбытка информации. И у каждого у нас в WhatsApp есть по несколько групп. Нередко пересылаются сообщения о молитвенной помощи. И в частности, вот с просьбой принять участие в молитве по соглашению. Вот хотелось бы знать ваше мнение по этому поводу. И второй вопрос. Когда кто-то оказывается в трудной ситуации, нередко приходится слышать, что раз Бог попустил это, то значит так тому и быть, значит так и надо. И не стоит вмешиваться, и пусть человек выходит из этой ситуации сам. Вот что вы на это скажете? Спасибо.
Спасибо, спасибо. Ну, по поводу молитвы по соглашению, что я могу сказать? У нас в Святом Евангелии Господь говорит, где двое, трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И самая главная молитва по соглашению – это молитва на божественной литургии, когда мы собираемся в храм, и во время богослужения как раз священническая молитва из служебника, допустим, миряне могут об этом не знать, а пастыри знают совершенно однозначно, молитва перед третьим антифоном, она как раз, эти слова Святого Евангелия воспроизводятся, что двое-трое собраны во имя Мое. И чтобы молитва была по соглашению подлинной, действительно настоящей, тут должно быть общая как бы боль, общее сострадание, какое-то сочувствие. Вот как, например, вот, ну вот мы сейчас вот говорили в начале нашей передачи об отце Валерии. Да? Отец Валерий Духанин – это мой близкий друг, мы вместе учились. Естественно, как бы его судьба, его состояние здоровья, и судьба его семьи, она близка. Близка и многим, кто вместе с ним учился, его духовным чадам, тем, кто читали его книги. Те люди, которые хоть раз в жизни соприкасались с этим добрым, талантливым, бескорыстным пастырем, настоящим пастырем церкви. И вот молитва по соглашению, когда мы объединены общей болью, состраданием, сопереживанием за человека, которого знаем. Вот такая молитва, она и может быть по соглашению. Тут может быть и двое, и трое, и десять, и сколько угодно людей, объединенных любовью и вниманием. Если же, я предполагаю, в каком ключе вы задаете вопрос, если же молитву по соглашению ставить на финансовые рельсы и сделать как бы некий проект, какой-нибудь такой вот региональный или глобальный проект, который называется молитва по соглашению, то вот лично я, вот как бы раз уж меня вы спросили, едва ли могу понять такое. Может быть, я что-то не понимаю в духовной жизни, но я точно не могу понять, как можно объединить молитву и финансовый проект. Это, наверное, все-таки вещи немножко разные. Поэтому насчет финансового проекта лучше спросить тех, кто лучше в этом разбираются. А молиться мы можем только тогда, когда мы человека знаем. И взаимная какая-то любовь, сострадание. Вот только тогда будет подлинная молитва. Вот каждый вечер вы можете читать канон, или псалтырь, или ложить поклоны, и ваша душа, ваша мысль, ваши переживания за конкретного человека, за его боль. А если финансовый проект, где тысячи людей, которых вы не знаете, mm-hmm. будет ли это на самом деле молитва? Вот, вот большой вопрос. И вот второй вопрос вы задали, вот если с кем-то происходят какие-то проблемы, и порой можно такое слышать, да, когда говорят, вот, ну, там, коллегу на работе там отругали за что-то, или там лишили, там, наказали, или, ну, самые разные проблемы, и мы внутренне дистанцируемся, говорим, ну, Бог же попустил, да, это же, наверное, не без воли Божией, ну, пусть он сам как бы выкарабкивается, сам как-то решает такие проблемы. Это, мне кажется... Я думаю, не только мне, дорогие друзья, но и всем вам, это глубоко не православный подход к жизни. Потому что, да, действительно, вот мы знаем, да, вот догматическое учение церкви, ничего в этой жизни не происходит без воли Божией или без попущения Божия. По крайней мере, Господь все видит и знает. Но Господь попустил кому-то за что-то страдать. Но Господь попустил и тебе об этом узнать. Ты рядом, да? Ну, условно говоря, вот зимой кто-то пошел, споткнулся, упал, там, подвернул ногу, да? Лежит, стонет. Ты проходишь рядом. Можно тешить себя мыслью. Ну, раз Господь попустил, значит, ну, пусть он лежит и стонет. Но ты оказался рядом. Господь тебе попустил быть рядом и смотрит, как ты себя проявишь, твои христианские, человеческие качества лучшие. Безусловно, тут надо помочь. Не прикрываться вот, вот этим выражением, что вот раз Бог попустил, значит, так ему и надо. Потому что еще один нюанс. Бог сегодня попустил ему. А завтра может тебе попустить для пользы души. Поэтому золотое правило, вот в том Евангелии мы знаем эту заповедь Спасителя, что во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Вот ты хотел бы, чтобы с тобой поступили, когда у тебя какая-то беда, болезнь, скорбь, нужда, и тебя просто оставили в покое, сказали, ну, до свидания, тебе Бог попустил, давай сам. Это, конечно, это совершенно не христианский подход.
Отец Дмитрий, вы снова вспомнили об отце Валерии. Давайте напомним нашим телезрителям адрес, по которому можно узнать о возможности помочь.
Дорогие друзья, адрес социальной службы Троицы Сергиевой Лавры – lavra.tv. Там как раз собрана информация и об отце Валерии, этим замечательном добром пастыре, и о многих других, кстати говоря, которым наша замечательная обитель старается помогать. Поэтому, если кто из вас желает, имеет возможность, силы и желание как-то поучаствовать, то вот, пожалуйста, заходите на вот этот сайт.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, ведущий. Благословите, батюшка Дмитрий.
Бог благословит.
И помогите разобраться в такой ситуации. Вот в одной из наших епархий мы встречаемся иногда с проблемами по вопросу причащения на дому немощных и лежащих людей. Как только попросим священника приехать причастить, сразу нам вопрос, а что, человек умирает? Обращаемся в другое время, к другому священнику, и опять слышим тот же вопрос, а что, он умирает? Как нам поступать, батюшка? Простите нас.
Спаси Господи, да. Да, непростая ситуация. Ну, тут что хочется сказать, дело не в какой-то конкретной епархии, а просто существует как бы не совсем, может быть, правильные традиции, которые могут укорениться в том или ином месте. Могу сказать и со всей определенностью, что вот, например, в нашей московской епархии у нас даже другая традиция, вот вопреки той, которую вы сейчас озвучили, что у нас даже пастыри, священники сами делают встречные шаги. То есть, если уже более-менее знаешь, где есть пожилые люди, которые долго не появлялись в храме в силу состояния здоровья, не исповедовались, не причащались, и вежливо, деликатно, спокойно напоминаешь родственникам, что вот это ваша мама, это не ваша бабушка, или ваш отец давно не причащался. Если желаете, то мы готовы прийти, пособоровать, поисповедовать, причастить человека. И порой действительно люди откликаются с великой охотой, говорят, ой, да мы забыли, или мы это... Поэтому вот, вот что значит как бы сила хорошей традиции. Вот у вот святителя Игнатия написано навык. Когда хороший навык, если вот молодой священник после семинарии, допустим, после академии, попадает в атмосферу, где старший пастырь, старший по служению, ему как бы он попадает в атмосферу, где он учится такой традиции. Может быть, я предполагаю, опять-таки, я точно же не могу знать, может быть, в некоторых епархиях немножко другая традиция, сложившаяся, может быть, в советские годы, я предполагаю, по крайней мере, в советские годы такое было в некоторых епархиях, и даже скажу вам более, не только спрашивали, умирает ли человек, а иногда даже спрашивали, он или она, так говорит, она томится. То есть спрашивают, можно это маму причастить или бабушку, говорит, потому что она томится, как будто речь идет, простите, не о человеке, а о пирогах в духовке. И если человек не томится, то значит, пока еще рано. Ну, понимаете, это к сожалению, это горькие пережитки вот, очень непростой эпохи. Поэтому я в первую очередь, уважаемые собеседница, к чему вас призываю? В первую очередь, не спешите никого осуждать. Это раз. Это самое главное, можно сказать, аксиома духовной жизни. А вот в конкретной ситуации, если вы оказались в ситуации, что вам надо близкого человека причастить, и вы подходите к священнику и слышите такой вопрос, и неоднократно, там, умирает ли человек или нет, томится или не томится, то, учитывая, что цена вопроса очень высока, пожилой человек, то спокойно говорите, да, батюшка, томится. Батюшка томится в ожидании, пока вы вот, проявите самые лучшие свои пастырские христианские качества и придете ее причастить. Спрашивает, она умирает? Скажите, мы все умрем. Батюшка, мы все умрем, рано или поздно, просто не знаем, когда. Но моя близкая, там, бабушка, отец, мать и так далее, родственница, она очень ждет, батюшка, чтобы вы пришли, ее напутствовали святыми дарами. То есть спокойно, вежливо, деликатно, без дерзости, без осуждения. Но надо, вот я вам просто советую, а ваше право принять, не принять мой совет, если где такая традиция существует, надо ее понемножечку перенаправить, исправить его в более нормальное, более христианское, более какое-то нравственное русло.
Отец Дмитрий, к сожалению, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Еще один вопрос успею вам задать. Как все-таки человеку правильно реагировать, если он слышит, видит необычные голоса, необычные сны, видения и не может определить, от Бога они или нет?
Очень хороший вопрос задали, Денисий. В первую очередь, дорогие друзья, если что-то подобное, то есть бесподобное с вами произошло или с вашими близкими, самое первое правило – это тут же бежать на исповедь. Взять, и сейчас здесь продается тоже эта книжечка «В помощь кающимся», да, вот Троица Сергия Лавры есть издание «Помощь кающимся», хорошая книжечка, любую другую. И если вы давно не были на исповеди, большая вероятность, что такое происходит, когда человек долго не был на исповеди. Когда ходишь на исповедь часто, тебе уже не до видений, не до откровений, не до голосов, не до попыток кого-то осуждать и куда-то бежать из церкви, когда часто исповедуешься. Если что-то подобное произошло, это первый сигнал, тебе надо идти на исповедь. Сразу же ближайший храм. Приходите, узнаете, где происходит исповедь, заранее исповедь свою. Можно облегчить себе, на листочке свои грехи написать, стать в конце очереди, не вперед, не надо говорить, вот у меня было видение, пустите меня вперед, у меня открытие было очень великое. Стать в конце очереди, дождаться, подойти последней или последнему и смиренно начать исповедь свою, сказать, батюшка, хочу покаяться, у меня очень большое искушение. По причине моей оторванности от христианской жизни, по причине моего долгого неприсутствия на исповеди, по причине того, что не молюсь или молюсь невнимательно, по причине того, что Священное Писание регулярно не читаю, святых отцов не читаю, не умею ни терпеть, ни смиряться, ближних немощи понести не могу, вот у меня произошло искушение. Мне, например, приснилось, да, что слышал я голос, что в храм ходить не надо, там надо в лес бежать или там в пещеру, во враг, там на болото или когда. И кратенько рассказать содержание этого видения с целью, чтобы батюшка вам дал какое-то врачебное средство для исцеления души. Допустим, священник может посоветовать. Ну, как вариант, скажет, почитайте псалтырь лучше, или канончик покаянный, или хотя бы по 12 земных поклонов сделайте каждый вечер. И в первую очередь не обращайте внимания на эти видения. Вот, ну, процентов 100 или 99, что священник примерно так ответит. Вот что надо делать. И в заключение, если можно, я зачитаю для всех наших дорогих телезрителей из «Слова о смерти», из тома святителя Игнатия, из вот этой книги, выдержку из наставлений преподобного Григория Синаита, наставление новоначальным монахам. То есть новоначальный монах – это по аналогии как современный духовно неопытный христианин, мирянин. Вот, что надо делать, если с тобой что-то произошло? Самовластие человека удобно преклоняется к общению с опротивными, падшими духами, особенно самовластие не имеющих духовного знания, как находящийся под постоянным влиянием злых духов. Бесы близки к новоначальным и самочинным, то есть к новоначальным, таким начинающим христианам, и самочинным, тех, кто слишком много там о себе мнят, и окружают их, новоначальных и самочинных, распростирая сети помыслов, рвы падений и мечтаний пагубу. Не должно удивляться, если кто-то прельстился или даже сошел с ума, принял или принимает прелесть. Прелесть – это то есть ложное духовное состояние. Или видит что-то противное истине, или говорит неподобающее от неопытности и неразумия. Неудивительно, если кто-то новоначальный, обманут обольщением и даже после многих трудов, то есть трудов над своей душой, даже попадали многие. Ибо это случалось и со многими древними и нынешними подвижниками. И вот как бы совет, который дает преподобный Григорий Сенеид любому человеку, христианину. Ты никак не прими, если увидишь, что чувственно или умом, вне или внутри себя, будет ли это образ Христа, или ангела, или какого святого, или если возмечтается изобразиться воображением, в уме твоем свет, ибо самому уму свойственна по естеству мечтательность, и он удобно составляет образы, какие желает. И это обычно бывает с невнимающими к себе, чем они наносят себе большой вред. То есть никогда не принимать, что бы ты ни увидел, ни услышал, не принимать, а считать себя недостойным этого.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас, дорогие друзья. Благодарна всем, кто задавал вопрос, всем, кто терпеливо слушал. Низкий поклон слушателям богословских курсов в городе Сергиев Посад, которые упражняются в познании богословских дисциплин. Всем им низкий поклон. И еще раз всех вас призываю, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, помолитесь о здравии отца Валерия Духанина, чтобы Господь смилостивился и продлил ему жизни на благо Святой Церкви и на радость всем нам.
Спасибо, Господи. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери, село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго и до новых встреч.